Добрый день. Я очень рад нашей встрече. Надеюсь, что у вас появятся еще по ходу дела вопросы. Вы сможете их каким-то образом сюда передавать. Здесь у нас руководители нашего русского отдела. И вы сможете задавать, может быть, по ходу дела еще дополнительные вопросы. Но и так перед нами их много. Я вижу, что тут довольно серьезный набор вопросов. Давайте мы с вами просто пойдем сначала до конца. Так, по порядку. Значит, вы ничего не спрашиваете, я отвечаю подряд на все вопросы, а вы записываете себе следующие, которые у вас возникнут. И потом, если они действительно не найдут никакого ответа, то тогда вы мне их пришлете, и в следующий раз мы и на них ответим. Значит, вопрос по теме, первая тема, которую желают обсудить, это суть религии и ее цель. Потому что, наверное, эту статью мы сейчас изучали в последнее время, и сейчас даже я работаю над тем, чтобы сделать из нее книгу. Можно будет ее потом перевести на русский язык, конечно. Значит, вопросы по теме «Суть религии и ее цель». О какой приятности и неге идет речь при чистой работе на Творца? Дело в том, что в мире есть только наслаждение, наполнение и желание. Свет создал кли. И поэтому, когда эта кли получает внутрь себя свет, который его создал, желание получает наполнение, то тогда вот то впечатление, то ощущение, которое оно при этом ощущает в себе, называется приятность, нега, наслаждение, неважно как. В принципе, кроме света и желания к свету, нет больше ничего. И отсюда вытекают все вот эти вот вариации желаний, наслаждений и их форм и видов, неживой, растительный, животный, человек. То, что мы, так сказать, с вами имеем. Когда мы говорим о самом желании, желание может быть или устремленное в себя. Это наше естественное желание, с которым мы рождаемся. И тогда оно получает в себя, ощущает в себе только в 5 органах чувств. И то, что ощущает, ощущает то, что называется наш мир. Очень ограниченную часть света, который может светить в этих 5 органах чувств, очень ограниченный. То есть это, ну, буквально маленькая-маленькая подсветка, потому что она проникает в желание, вот это вот желание, а это свет. Вопреки закону, железному закону общей природы, потому как они противоположны, свет и желание, и существует здесь так называемый цинцумалев. Первое сокращение, которое абсолютно запрещает свету присутствовать в этом желании, в эгоистическом. Почему же свет в нем все-таки присутствует в нашем мире? Да для того, чтобы это желание поддерживать его существование. И поэтому это существование не считается вообще духовным. Мы находимся в отключке от духовного мира. И поэтому можем делать все, что угодно с нашими желаниями и с теми наслаждениями, которые мы в них можем ощущать. Они совершенно к духовному не относятся. То, что в себя. А вот выход из себя, когда мы начинаем обретать намерение от себя, мы поначалу все свои желания, все его 5 частей снабжаем экраном, чтобы они все работали на отдачу. И затем, когда мы вот этот вот экран себе создаем, то есть так называемое свойство отдачи гальгальтейнаем. После этого мы и желание можем исправлять тоже на отдачу. То есть мы уже сможем получать желание в это для того, чтобы наслаждать Творца. То есть работать совершенно противоположно первоначальному нашему желанию. Тогда уже мы работаем с Ахапом. И поэтому наше исправление делится на две части. Исправление самого желания и потом работа в этом желании. Так вот, о какой неге и приятности идет речь при чистой работе на Творца? Вот об этом. Чтобы получить этот весь высший свет в себя полностью, во всех его проявлениях, нефеш, руах, нешама, хая, ехида, наранхай, и чтобы плюс к этому, что мы получаем, ощущаем в себе это наслаждение, одновременно достичь уровня Творца. То есть полностью стать на уровень самой высшей части природы. Что значит чистая работа на Творца? Чистая работа на Творца, она значит, когда все мои желания полностью снабжены экраном отдачи. У меня есть 5 видов желаний. 0, 1, 2, 3, 4. И на всех на них есть экран. То есть я могу неограниченно получать в себя, и при этом это будет неограниченная отдача. Получать ради отдачи. Вот такая работа называется чистой работой на Творца, когда нет совершенно никакой загрязненности своим собственным эгоизмом. Что является критерием для определения, работает ли человек ради наслаждения Творцу? Критерием является работа на Творцу или нет, наличие экрана. Ничего тут другого нет. Есть только желание и наслаждение, и экран между ними. Ничего в мироздании больше нет. Первоначально есть наслаждение или свет, который создает желание или кли. А на нашем, наша миссия – это создать экран, то есть взаимосвязь между ними, потому что они противоположны. Свет положительный, кли отрицательное, а мы должны сделать их подобными друг другу, с помощью нашего экрана, с помощью намерения. Кли отрицательное, потому что желает получить в себя, а мы сделаем такое намерение, чтобы оно было на отдачу. И тогда наше общее вот это вот кли, экран и желание вместе, экран плюс желание, оно будет подобно свету. Вот это мы должны с вами сделать. Это и есть критерии работы на Творца. Что Творец – это свет. Одно и то же. Как я уже говорил, ничего другого нет. Все, что вы себе можете только представить в нашем мире, в высших мирах, все сводится только к трем этим параметрам. Свет, желание, экран. Ничего другого нет. К этому всему можно свести все абсолютно мироздание со всеми его законами, оттенками, уровнями, мирами. Абсолютно все. Как совместить желание насладить Творца и аравут, когда человек должен отменить себя ради группы? Творец или свет создал желание, для того, чтобы привести желание к подобию себе, что является самым важным, самым высшим состоянием, он разбил это желание на множество частей. Допустим, в нашем мире на сегодняшний день это 7 миллиардов частей. А это не важно сколько. может быть и больше, может быть и меньше. Они группируются, перемешиваются, эти части. Для чего он это сделал? Для того, чтобы желание это поняло, что такое свет, что свет – это отдача, а каждая частичка в этом желании, она эгоистическая, с минусом, а свет с плюсом. Так вот, чтобы у каждого этой эгоистической частички была возможность стать подобной свету, как соединиться со всеми остальными частичками. Для этого он разбил это желание. И у каждого из нас такого минуса есть возможность стать плюсом по отношению к другим. Когда мы становимся плюсом по отношению к другим, в этой мере мы соответствуем свету. Свет входит в нас. Поэтому соединение всех вместе, оно эквивалентно подобию свету, соединению или сближению со светом. Поэтому человек, когда он работает над собой, он над собой работать не должен. Он должен работать над соединением себя со всеми остальными. Возлюби ближнего, как себя. В той мере, в которой он работает на это направление, в той мере он сближается со светом, подобен ему. Поэтому работать в группе и на соединение со светом, с Творцом – это одно и то же. И всегда в нашей работе, в нашем любом духовном усилии, мы должны предполагать «я» относительно группы. Группа – это хоть все человечество, все души вместе взятые и Творец. И ничего другого нет. Почему нет ничего другого? Да потому что действительно, посмотрите, а что же есть? Ничего. Но зато, когда я создаю, аннулируя себя, создаю связь с группой и становлюсь подобным Творцу, я при этом создаю на себя экран вокруг себя, на свои эгоистические желания, чтобы относиться к другим с отдачей. Поэтому тут возникает общий экран у нас относительно света, и мы становимся равными ему. Поэтому аравут, наслаждение Творцу, приближение к свету, это одно и то же. Вообще, всегда надо сводить любое свое усилие или направление мысли, желания только к одному. К одной точке, в которой бы сгруппировалось все. Творец, все миры, все человечество, все души, я. И чтобы это все гармонично между собой было связано. Если это действительно связывается гармонично, значит, человек действительно нащупывает вот это общее единство, называемое миром бесконечности. Следующая часть вопросов, тоже по уроку «Суть религии и ее цель». 12 вопросов. Ну, давайте попробуем их разобрать. Что подразумевает религиозный человек под будущим миром? Ну, это и вы можете спросить у любого человека. Под будущим миром подразумевается очень просто. И этот мир – это вот, где мы сейчас с вами живем и существуем. Этот мир нам дан для того, чтобы мы в нем прилагали усилия, работали, молились, страдали, были хорошими людьми, выполняли какие-то действия и так далее. То есть выполняли какую-то работу. Ну и как, естественно, за любую работу, затем полагается вознаграждение. А раз вознаграждение, оно уже, ну, отчасти и в нашем мире тоже есть. Да? Так говорят религиозные люди. И действительно так, они чувствуют себя более спокойно, уверенно, психологически более комфортно. Но в основном, конечно, вознаграждение, оно в будущем мире. Вот там мы уж получим все. А здесь я готов страдать. Так чувствует религиозный человек. И тут на этом деле, конечно, можно нажиться хорошо, можно сделать из них убийц и самоубийц и так далее. потому что будущий мир — это кто знает, что это такое. Или там тебя ждут, понимаешь ли, несколько десяток прекрасных девиц, или там сундуки полные там чего-то золота, или еще чего-то и так далее. Кто себе что представляет? В Кабале такого нет. В Кабале будущего мира нет. То, что у тебя есть сегодня, то у тебя и есть, потому что это природа. На то, что ты свое кли настроил, на то, что то у тебя есть. Этот мир, высший мир, духовный, духовный. Ты находишься в отдаче или находишься в получении, ты можешь сам проверить. В том состоянии, в котором ты находишься, это и есть твое состояние. А если тело умирает, умирает, ничего у тебя не остается. Только та же точка в сердце, которая сегодня существует как точка. И больше ничего. А если человек достигает выхода в высший мир, тогда он его ощущает. В этом мире ощущает высший мир. А что значит будущий мир? А будущий мир называется просто следующее состояние. Всегда настоящее состояние. Вот сейчас в это мгновение называется этот мир. Будущий мир – это то, что произойдет через мгновение со мной. Там, где я буду, через мгновение. А не после смерти. После смерти у меня будет то же самое, что и сейчас. А почему должно быть что-то большее? Если я постигаю, так я постигаю в тех килим, которые, в тех желаниях, которые я исправил. А не постигаю, так мне ничего не положено. А при чем тут смерть животного тела? Почему она должна меня отрезать от духовного или приближать к нему? Никак. Я могу с этим телом делать что угодно. Пересадки органов делать, все что угодно. Один родился трудоголиком, а второй лентяем. Один родился умным, второй идиотом. Ну и что? Ничего это не значит для постижения высшего мира. Мы с вами это изучали. Не отражается совершенно на духовных ступенях каждого из нас. Поэтому ни наше тело, ни наши задатки природные ничего при этом не дают. То, что ты достиг, то и есть. Что такое религия? Религия – это, как вам сказать, психологическая защита человека от того, что ему неизвестно, от своего будущего. Мы, в отличие от животных, ощущаем прошлое, настоящее и будущее. На самом деле, как мы с вами изучали это в разделе «Восприятие реальности», нет такого вообще прошлого, настоящего и будущего. Это наши килим, которые еще не исправлены и не вошли в настоящее, поэтому они нам кажутся прошлым и будущим состоянием. А если бы мы наши желания все исправили, то они бы жили бы только настоящим, мы бы ощущали только одно состояние настоящее – мир бесконечности. Все на месте, весь свет находится в своих желаниях. Когда свет еще не находится в своем желании, заранее до желания светит издали, тогда это ощущение называется будущим. Когда свет уже был в желании, но не смог в нем остаться постоянно, ушел из него, это состояние ощущается как прошлое. И настоящее – это вот свечение в данный момент, в данном кли. Поэтому религия возникает, когда человек не знает, что же мне делать – с прошлым, почему оно только прошло и как, а с будущим вообще ничего не известно. А потом я еще вижу, что люди умирают, так и я тоже, наверное, же когда-нибудь умру. И что будет после этого? Можно ли что-то с этим поделать? А если нет, то к чему вся эта жизнь? И вот все эти вопросы приводят человека к необходимости какой-то психологической компенсации. Вот отсюда и возникли религии. Все мировые религии возникли после того, как народ Израиля, который до разрушения храма в первом столетии до нашей эры, примерно, он упал с духовного уровня на эгоистический уровень. Был уровень «возлюби ближнего, как своего себя», как самого себя, и упали на уровень беспричинной ненависти. Причем абсолютно все. И это уже было даже за несколько десятков лет до нашей эры, до разрушения храма. И в итоге разрушился храм, и был изгнан весь народ по всему миру. Потому что перестал существовать как народ, как духовная кли. И возник тогда самый этот обычный наш сегодняшний иудаизм с его заповедями, всевозможными ритуалами, так сказать. И из него произошли уже затем и остальные религии. Христианская, мусульманская и так далее. Вот. Так что вот это происхождение религии от незнания, от падения с высшего мира в наш мир, от затемнения сознания человека. Человек перестал ощущать высший мир. Он перестал ощущать будущее. Он перестал понимать, что же произошло с ним в прошлом и почему. Он перестал связывать вот этот континуум вместе. И в итоге оказался в необходимости как-то себя компенсировать. Вот и начали тут возникать эти религии, развиваться вплоть до такого состояния, как в наше время. А сегодня, поскольку эгоизм все время развивается, наш эгоизм уже не удовлетворяется тем, что нам рассказывают религии, потому что никто не видит, никто не слышит, никто не понимает. Те, кто объясняют, сами не находятся в осознании, в понимании того, что говорят. Они же не находятся в ощущении высшего мира. Чего мне они говорят об этом? Откуда они знают? То, что им передали через 20 тысяч поколений? Ну, передали, не передали. Я по ним вижу, что вроде бы они тоже в него не особенно верят. По их действиям. Вот. Кроме того, еще мой эгоизм не верит. Он требует «дай». Я хочу видеть, я хочу ощутить. Так вырос наш эгоизм. И поэтому сегодня все религии находятся в таком крахе. Или идти в крайность, как мусульманская религия, которая себя таким образом держит и оживляет. Или, если уже не так, то то, что мы имеем в мире. То есть кризис религий, и на фоне этого возникает, естественно, стремление к каббале, то, что мы наблюдаем в нашем мире, как к науке, которая позволяет человеку увидеть, раскрыть, исследовать абсолютно реально, как я вижу сейчас и чувствую наш мир, также увидеть весь объем мироздания. Я его после смерти не получу. Если я его постигну сейчас, постигну. Нет, нет. То есть мир – это полностью огромная картина, огромная кли, в котором существует свет. Если я в этом кли нахожусь, если я с ним связан, я его ощущаю, я ощущаю наполняющий его свет, то все нормально. Если нет, то нет. Вот мне надо свои органы чувств сделать такими, чтобы я синтегрировался с этим общим кли. Это и называется «возлюби ближнего». Снова взойти на тот уровень, на котором когда-то были те духовные люди до возникновения религий. Как свет формирует в человеке то желание получать, чего в Творце нет. Это мы с вами изучали много-много раз по четырем стадиям развития света. Свет проходит постепенно, развивает желание. Первоначальное желание, оно возникло из ничего. Это и есть в принципе творение. А потом следующая стадия, это уже постепенное развитие этого желания. Это нулевая стадия, первая, вторая, третья и четвертая. Так свет формирует желание. Откуда возникло желание у Творца сотворить творение? Этого мы не знаем. Мы с вами не знаем. Потому что не существуем в той плоскости понимания, на которой задается вообще этот вопрос. Если вопрос у человека возникает, есть на него ответ. Не может быть такого, чтобы кли возникло, желание, без наполнения. Наполнение на него есть, но оно находится выше. Вот когда мы, пройдя все миры, поднимемся к этому состоянию, когда Творец нас создавал, станем абсолютно равными Ему. Тогда мы еще, кроме этого, постигнем и Его первоначальное желание создать нас, и откуда это желание в Нем возникло. Но эти постижения, они находятся выше полного исправления гмар-тикуна. И поэтому сейчас о них мы говорить не можем, потому что там существуют абсолютно другие возможности осознания. Мы сейчас не представляем себе. Это другое измерение. Нам надо выйти за рамки нашего получения, в рамки отдачи, абсолютно полнейшей, существовать вне себя, то есть в общем кли. Я не существую, только существует это общее кли. Вот когда у меня появится совершенно другая система мышления, связанная с этим общим кли, система наполнения, связанная с общим кли, противоположная той, которая во мне, я начну понимать, каким образом возникает из ничего желание отдавать. Начну это осознавать из того, как оно во мне возникает. И поэтому смогу узнать, а что же произошло у Творца. Есть ли у Творца желание получать? Желание получать есть у нас. Мы желаем получать. Такими мы созданы. Вот желание получать. А у Творца, если у него нет желания получать, как же я могу ему дать наслаждение? Значит, он тоже желает получить наслаждение. Правильно. Он желает получить наслаждение от меня. От того, что хорошо мне. В нашем мире это можно уподобить только как мать и ребенок. Когда, если ребенок радуется, наслаждается от этого мать. Естественно, что в нашем мире это эгоистическое наслаждение, но, по крайней мере, из него, хоть мы не можем, мы можем немножко представить себе, какое отношение есть между нами и Творцом. То есть желание насладить, наполнить, оно реализуется, когда мы наполняемся, и вот наше наполнение, оно вызывает в Творце наслаждение. То есть желание наслаждения в Творце, оно является желанием отдачи. Если мы это желание реализуем, то есть получаем. Каким образом мы можем воспринять, что Творец не может причинить кому-либо зло? Очень просто можно воспринять. Если ничего не надо, вот есть желание, да? Допустим, я исправленный, у меня есть желание, а на это желание я создал экран, что я желаю только отдавать. В таком случае я не могу никому причинить зло. Почему? Потому что желание отдавать, оно предполагает, что я ищу. У кого есть желание получить? Кому я могу дать? И я ищу, кому же можно дать? В чье желание я могу что-то дать, что ему хочется? В таком случае все мои действия направлены на добро. И, естественно, это абсолютно аннулирует зло. Творец изначально – это желание наполнить, желание дать, поэтому у него нет желания получить, и поэтому нет никакой основы для зла. Все зло, которое мы ощущаем на себе, оно исходит из наших свойств. Ну, то по аналогии снова можете представить себе это как ребенок в нашем мире с матерью или как. Когда ему говорят, не делай так, тебе будет плохо, он все-таки поступает как-то нехорошо и от этого страдает. Так разве кто-то ему причиняет страдания? Нет, он просто не знает законов мира, которые все, вообще все законы мироздания, а это один сплошной высший свет, абсолютное свойство отдачи. Мы этого не понимаем, мы ему противоположны, мы не желаем быть подобным ему, сблизиться с ним, получить его, поэтому нам плохо. В итоге мы обвиняем, естественно, высшую силу, Творца, мир, но не себя. Нет человека более опытного, чем, умного, чем опытный. Что такое опыт? Опыт – это когда я на основании прошлого нахожусь в настоящем и могу из него сделать правильные выводы на будущее. Опытный – это не тот, который достиг конца. Тогда вообще нечего говорить. Который достиг дворца, он уже мудрый. Он уже умудрый. Это другое дело. Он прошел абсолютно все ступени, они все в нем отпечатались, он знает все, что происходит на каждой из них. А опытный хотя бы – это тот, который находится в настоящем, но он прошел уже определенное количество состояний, духовных состояний, понимает, из чего они состоят, их конструкцию, их взаимозависимость, формулу, по которой они действуют, они все подобны, эти состояния. Это парцуф, который развивается, сменяется другим и так далее, свет входит, выходит, парцуф уменьшается, увеличивается, как работают экраны в нем и так далее. Мы с вами это изучаем в предисловии к науке Каббала, введение в науку Каббала или в Талмуде Сарасферот. Так, человек, который прошел достаточное количество таких ступеней, он уже находится в каком-то понимании своего будущего состояния. Он не знает каждый раз, в любое мгновение, что с ним может случиться. Это от него скрыто. Но он знает в каждое мгновение, каким образом поступать. Это называется, что он приобрел путь света. Есть дерех, путь заповедей и путь света, путь Торы. Путь заповедей – это когда точно знаешь в данный конкретный момент, что надо делать, а путь света – когда ты уже знаешь заранее, каким образом дальше ты пойдешь и не ошибешься. На эту тему есть статья, я не знаю, как перевести, заповедь защищает человека только в момент, когда он ей занят, а Тора, свет, защищает человека, и когда он занят этим действием, и когда не занят им. Что такое эгоистическое желание на уровне человек, в отличие от желания на уровне животное? Ну, это очень просто. Мы с вами это изучаем в предисловии книги Зоар. Эгоистическое желание на уровне неживого уровня. Так? Есть же неживой, растительный, животный человек. Эгоистическое желание неживого уровня. Ничего не надо. Живет человек нормально в своем мире, все, что у него есть, выполняет эту работу свою, на работу, домой, пиво, футбол, все на месте. То есть выполняет полностью все приказы природы, которые в нем возникают. Этот уровень называется неживой. Растительный уровень – это когда он уже начинает просыпаться. Он желает, как растение, двигаться за солнцем, сжиматься или раскрываться, как цветок, самостоятельно определяя, что такое солнце, день, ночь. То есть в нем появляются уже свои духовные движения. Такое состояние называется растительным. Но он еще ощущает только в общем, откуда исходит свет, откуда тьма духовная. Раскрывает себя определенным образом под свет, скрывает себя от тьмы. Следующий уровень называется животный. Он получает уже здесь возможность самостоятельного передвижения. Он не как растение колышется вместе со всеми, в одно время рождается с ними, в одно время умирает в один определенный период и имеет абсолютно тот же характер, что и все остальные его виды растения. Животное имеет каждый свой характер, передвигается самостоятельно, у него есть четкое рождение, оно рождает себе подобных определенным образом, независимым и так далее. То есть у него уже ощущается «я» и «то, где я существую», уже нужна пара для создания семьи, себе потомства и так далее. И также, то же самое и в духовном мире. Человек начинает уже самостоятельно двигаться к Творцу. Он только еще не ощущает других. Он замкнут в своем собственном эгоизме. Но движется и полностью его отрабатывает. А человеческий уровень – это когда он чувствует прошлое, настоящее и будущее. Когда он может завидовать к прошлому и завидовать будущему. Когда он ощущает посторонних, завидует тому, что есть у постороннего. Недостаточно то, что есть у меня. Вот я слопал, понимаешь ли, свой обед. Мне больше ничего не надо. Нет. Я смотрю, у него есть, а у меня нет. Хотя мне это не надо, но то, что есть у него, мне уже надо. То есть человек, человеческий уровень, он уже настолько большой, что он может самостоятельно прикупать извне дополнительные желания. И поэтому самостоятельно развиваться. Животное на это не способно. Оно как рождается, так и умирает. А человек все время развивается. Потому что существует общество вокруг него и постепенно, постоянно дает человеку все больше и больше и больше желания. Так и в духовном. Человек находится уже в свойстве отдачи, начинает ощущать другие души, получать их желания в себе и становится сам вот этим одним большим кли, Адам. Каждый из нас становится как Адам Аришон, как одно единственное творение относительно Творца. Вот это вкратце неживая растительная, животная, человеческая части, желания, которые в нас и которые существуют вне нас, в окружающем нас мире. Я вам советую прочесть об этом в предисловии книги «Зоар». Я не знаю, где-то, наверное, пункт 50-й. Пункт 50-й где-то, да. Агдамали Сеферазор называется. Есть два пути развития. Путь страдания и путь Торы. В то же время Творец управляет нами одновременно, воздействуя на нас с двух сторон. Вопрос, мы выбираем путь развития или все же нами управляют? Не совсем дифференцированы вопросы и темы в этом вопросе. Потому что, действительно, если мы состоим из желания получить, из желания насладиться, то меня можно вывести в какое-то действие, или подталкивая меня отрицательной силой, или показывая мне какое-то положительное наслаждение. Или отрицательное наслаждение, то есть страдание, что значит отрицательное наслаждение. Или страданием, или наслаждением меня можно вывести из моего состояния. Так? Так вот, есть две силы всего лишь нашего движения. Все очень просто. Сила, которая нас подталкивает сзади, называется путь страданий. Сила, которая тянет нас вперед, привлекая, называется путь Торы или путь света. В обычном состоянии любой из нас движется средней линией. То есть частично страданиями, частично светом. Мы не можем заставить себя двигаться только, это в идеальном случае, двигаться только светом. Ну и, естественно, страданиями двигаться невозможно. Это надо просто... человек не в состоянии удержать себя в этих страданиях. Он инстинктивно пытается сразу же из них выйти. А теперь следующий вопрос. Мы выбираем путь развития или нами управляют? Мы выбираем между этими двумя путями. У нас здесь есть свобода воли. Свобода воли перейти из одного пути в другой. Это группа. Это группа. Потому что с помощью группы я вызываю на себя большее свечение света. Потому что в группе находится это общее кли, в котором есть свет, и который светит на меня в той мере, в которой я аннулирую себя под группу. И тогда мне не нужны страдания. Так что весь этот путь, он полностью находится в нашем распоряжении. Каким образом действовать? Теперь вопрос только в другом. А где же все-таки нами управляют? Ведь все-таки нами управляют. Конечно же, нами управляют. Что значит управляет? В каждый момент времени, вызывая определенные обстоятельства, определенные желания мои, определенное состояние мое, определенное состояние в группе, в мире. Это все задается свыше, Творцом. Как вот исходное состояние. А теперь в этом состоянии выбирай. Здесь твоя свобода воли. И следующее состояние, заданное, исходное, и свобода воли. Выбирай между двумя силами, которые тебя направят вперед. Или отрицательное сзади, или положительное, которое ты вызовешь спереди. То есть исходное состояние задается свыше, а затем с помощью свободы воли человек выбирает, как двигаться вперед. Но он обязан будет сдвинуться вперед, только какой силой, это и есть его выбор. Что значит идти путем Торы без страданий? Ну, я уже сказал, это значит, сливаясь с группой, вызывать на себя истечение, свечение высшего света. Что означают каббалистические страдания? Каббалистические страдания – это духовные страдания, то есть страдания любви. Не как в нашем мире, когда какой-то там парень страдает, что вот он любит какую-то девушку и не может никак с ней встретиться, или она ему там отказывает и так далее. А страданием любви называется в Каббале, когда я хотел бы любить, то есть отдавать, но пока не в состоянии отдавать, то есть у меня нет еще этого желания и даже не в состоянии просить о том, чтобы оно у меня было. То есть вот такая какая-то, как вам сказать, внутренняя раздвоенность. С одной стороны, я хотел бы отдавать и таким образом прийти к слиянию с тем, кого я хотел бы любить. И с другой стороны, у меня еще нет этого желания, у меня еще нет этого исправления, я его еще недостаточно желаю, недостаточно хочу. То есть есть желаемое, есть возможное. Ну, как-то так. Желание еще не совпадает с возможностями, что ли. Это и называется страданиями. То есть отсутствие возможности отдавать. Что означает путь Торы и заповеди? Это путь Каббалы. Ну, вот это и называется путь Торы и заповеди. Свет – это называется Тора. Тора от слова «ор» – свет. Так? Желание наше, желание получать. У нас есть 613 желаний. Исправление каждого из желаний – называется выполнением заповеди. То есть 613 желаний, их перегруппировка или переделка с работы на себя на работу на отдачу называется исполнением заповеди. Заповедь. И таким образом у нас есть 613 заповедей. То есть 613 желаний, которые мы должны в себе исправить. Эти желания не желания в нашем мире, которые есть у обычного человека. Так? Это желания телесные, тело и общественные. Так? Это не эти желания. Телесные желания – это пища, секс, семья, кровь. Общественные желания – это богатство, слава, знания, почести. К этому отношения никакого не имеет то, что мы говорим. 613 желаний – это отношение нашей точки в сердце, которая состоит из 613 желаний в себе, ее отношение к Творцу. Только к Творцу, через группу к Творцу. То есть, как в исходный момент у нас есть желание все получить от Творца, как у фараона, как описывается. То есть, все-все-все в себя забрать. Так вот, исправлением этих желаний полностью на отдачу является выполнение 613 заповедей. Следующий урок, суть религии и ее цель, три вопроса. Как увидеть зло в себе, если не с чем сравнивать? На фоне чего мы можем отождествлять эгоизм? Ну, ребята, вы не правы. Нам есть с чем сравнивать, потому что Творец, после того, как Он создал один такой вот приборчик желания получать, Он его разбил на 7 миллиардов частей. И поэтому каждый из нас относительно других. Он видит, что такое эгоизм. Если он захочет слиться с ними, взять их к себе, чтобы наполнять, чтобы отдавать, как свое собственное тело, тогда он обнаружит себя как одно большое зло. Есть человеку в нашем мире, именно потому, как разбился вот этот вот Адам Аришон, эта конструкция на множество частей, у человека в нашем мире есть возможность начать работу над собой и анализ себя, кто же я такой. Потому как вокруг него существуют ему подобные. Поэтому от беспричинной ненависти к другим, к возлюби ближнему, как самого себя, если мы начнем таким образом действовать, мы начнем исследовать свою собственную природу. И увидим, насколько мы в этом противоположны Творцу. Вот и все. Нам дана в нашем мире абсолютно четкая, полная картина, где мы можем себя обнаружить. Начать исправлять. Довести себя до самого высокого уровня. Человек обязан приходить в наш мир, рождаться в нашем мире до тех пор, пока полностью не закончит все свое исправление. Все 613 желаний до самого высшего уровня. Нужно ли отказываться от осознания зла, когда оно приходит? Пример. В нашем мире, сунув пальцы в розетку один раз, второй раз этого не повторяем. Ну, если это так явно, то, конечно, может быть, да. Хотя вот, если написано «окрашено», любой попробует, окрашено или нет, не верит. Да? Так что есть разные вообще примеры. Сколько раз в жизни мы ошибались, спотыкались на одном и том же. Хорошо, если бы это действовало, как пальцы в розетку. Всунул, один раз стукнуло, все, ты уже боишься. Но мы знаем, что это не так действует. Потому что всунуть палец в розетку тебе не представляется наслаждением. А если бы он тебя манил бы этот прием наслаждением, вопрос, всунул бы ты туда палец еще раз или нет? Это не пример. Сколько раз нас тянет наслаждение к одному и тому же, от чего мы уже получали по башке. И все равно мы идем, и все равно мы пробуем, и все равно получаем еще и еще раз. Так что осознание зла на самом деле в нашем мире не происходит. Человек в течение тысячелетий развивается из кругооборота жизни в кругооборот. Он не учится ничему. Эгоизм только еще больше и больше развивается, и только лишь. Осознание зла возможно только вызовом на себя высшего света. Когда в высшем свете ты начинаешь видеть себя, свои свойства природные. Когда ты вызываешь на себя высшую природу и видишь свою природу, одну против другой. Вот тогда ты можешь определить, что это зло. А если ты находишься на уровне одной природы эгоистической и внутри нее пытаешься что-то определить, ты не определишь зла никогда. Поэтому существуют миллионы всевозможных теорий, философий, нравоучений, чего угодно. Ничего из них не действует. Потому что все они взяты из нашего мира. Нету абсолютного эталона. И поэтому мы постоянно делаем одни и те же ошибки. И все большие ошибки. Пресечь это можно только одним. Когда высший свет светит на человека, все. Человек тогда уже точно видит, что вот сейчас я никто-ничто. Вот на этом только он и обрывает свой этот порочный, эгоистический, многовековой путь развития. Как проводить анализ состояния, чтобы не сидеть в страданиях? Как сказано, сидит глупец и грызет себя. К сожалению, много-много времени в жизни мы проводим в самогрызении, в самопоедании. Что можно сделать? Очень трудно что-то сделать. Мы всегда оправдываем себя, проводим много времени в безделье, ждем, пока что-то изменится само по себе. Короче говоря, ждем изменений извне. И в общем это верно, потому что изнутри какие изменения могут быть? Изменения не извне. Творец посылает нам какие-то новые состояния, вызывает каким-то изменением света в нас новое режимо. И мы ощущаем себя по-другому. Одно состояние прошло, появилось другое. Но как сделать так, чтобы оно было не случайным, а быстро сменяемым? Для этого нам надо заранее создать вокруг себя общество, среду, которая бы была очень динамично направлена, воздействующей на каждого из нас. Чтобы просто трясла каждого из нас, каждую секунду его существования, и не давала человеку бы оставаться в покое и заниматься самогрызением. Не зря сказано, что глупец сидит и грызет себя. Ему ничего не остается делать, он не может выйти из этого состояния сам. Только лишь если подготовит заранее окружающую среду, и если окружающая среда в соответствии с его подготовкой будет на него воздействовать. Иначе у нас нет никаких возможностей из самих себя совершить какое-то действие. Все наши действия всегда, они происходят только под воздействием внешних сил. Так, ну, следующие вопросы. 9 вопросов следующих. Слово «религия», перевод. Перевод «религия» на иврит называется «дат». Опять-таки, никак тут ничего нельзя объяснить. Я вам уже говорил, что... минуточку, это то же самое. Как хорошо. эти 9 вопросов, они те же самые, что и предыдущие вопросы. Абсолютно те же самые. Ладно, ну, бывает такое, накладка. У нас осталось все равно еще 5 вопросов по восприятию реальности. Другая тема. Все эти вопросы предыдущие были по теме «Суть религии и ее цель». А это вопросы по восприятию реальности. Тема восприятия реальности включена в курс введения в науку Каббала. Значит, она важна для нас? Чем? Что нам дает изучение этой темы? Я понимаю ваш вопрос. Я понимаю, почему вы его задаете. Действительно, эта тема кажется очень отвлеченной для начинающего. А на самом деле это самая глубинная тема. Ведь она говорит о том, как я себя себе представляю, как я ощущаю, как я строю ощущение окружающего мира, как я ощущаю и изображаю себе Творца. То есть, как я рисую себе, самому себе, себя и все остальное. Это самая важная тема, потому что она исходит из точки, из самой начальной точки. То есть, есть этот мир или нет? Нет этого мира. Это то, что я в данный момент ощущаю в своих ощущениях. И ощущение изменится, перестанет восприниматься мной то, что сейчас воспринимается. То есть ничего не существует. Существует все в моих органах чувств, в моих желаниях, в моих келим. А будущий мир, следующая ступень, а высшие миры, то есть, которые я воспринимаю не в получающих своих желаниях, а в отдающих желаниях, духовные миры. То, что я ощущаю совсем в другом, так сказать, направлении, от себя, вне себя, то же самое, то же ощущение восприятия говорит мне о том, что это все зависит тоже только от меня, и тоже рисуется только в моих желаниях, и только в них существует, и кроме моих желаний и ощущений в них ничего другого нет, и я не могу себе представить никогда в жизни. Как же я могу себе представить то, что существует в том объеме, где я не, который я не ощущаю, который для меня не существует? Ощущение реальности правильное, то есть что это исходит только из меня, зависит только от моего исправления, только от того, как я представляю правильно себе себя и все окружающее, оно приводит меня к правильному отношению к действительности и к себе. Что все зависит от моих келим, от моих чувств, органов чувств. Я их буду менять, я буду ощущать другой мир, я буду ощущать себя другим, вечным, совершенным, бессмертным и так далее. Все зависит от моих органов ощущений. И поэтому Каббала называется наукой получения. Она помогает нам настроить себя так, что мы можем ощутить настоящую истинную реальность вне своей погрешности, вне своего возмущения, вне себя. То есть полностью абсолютный, бесконечный, аморфный, единый, высший свет. Поэтому восприятие реальности – это основа для правильного подхода к жизни, к тому, что надо делать, как надо себя менять и к чему надо идти. Потому что я из своего восприятия реальности смотрю на все, и я отсюда понимаю, что я должен менять, что я должен ощутить и так далее, что все это во мне. Поэтому эта тема важна. Доктор Вульф в фильме «Сан-Франциские горки» сказал, что единственное, что он хочет, изменить этот мир. Каким образом мы можем это сделать? Ну, я не знаю, что он там говорил, доктор Вульф. Кстати говоря, вы не очень-то обращаете внимание на всех ученых особенно, знаете. Они много говорят. Одно думает другое, получается третье. Главное, сколько они получают. Это все относительно. Вот. Что он хочет изменить этот мир, я не знаю, хотя я его знаю хорошо. Дело не в этом. Дело в том, а что же с нами? Каким образом мы можем изменить этот мир? Изменить мир – это значит изменить себя. Не более того. Ведь если я вхожу в одно огромное кли и исправляю себя положительным образом на вкрапление во все остальное тело и желаю этому телу только отдавать все, что я могу ему отдать, как любая клетка нашего животного тела, желает отдать инстинктивно, желает так устроено, желает отдать телу, то я вдруг обнаруживаю вот это вот все тело, кроме меня. Я его вдруг обнаруживаю абсолютно исправленным. Только я не исправлен. Только мое включение в них, только мое участие в жизни этого тела. Его только не доставало для того, чтобы оно было совершенным, абсолютно полным, законченным. Это то, что каждый человек воспринимает. А почему это происходит так? А вот из той же ощущения той же реальности в себе. Потому что в той мере, в которой я ощущаю мир неисправленным, я его ощущаю неисправленным в своих неисправленных килим. Как только мои килим исправляются, я его начинаю ощущать исправленным. Коля пусель бимому пусель. То есть каждый осуждающий осуждает в мере своей неисправленности. Поэтому, как только человек выходит в высший мир, он видит, что вообще весь мир исправлен. Как только он начинает работать на отдачу, что значит выйти в высший мир, через махсом, на отдачу, опа, все нормально, все исправлены, кроме меня. И начинает работать только на то, чтобы исправить себя, свое включение во всех остальных. Вот это значит изменить мир. Мир изменить – это значит изменить себя, свое представление о мироздании. Ничего в мире не надо изменять другого. Как только мы начинаем изменять мир наш, так мы начинаем его еще больше ухудшать. Лучше не трогать. Исправлять наш мир – это мы видим, что из этого происходит в итоге. Только загрязняем природу, себя и делаем такие проблемы, что лучше не сиди и не дергайся. Человек должен в конечном итоге осознать, что он должен исправить только сам себя, никого кроме себя. А распространением мы занимаемся для того, чтобы включаться в остальных. Мы никого при этом не привлекаем, потому что все, кого я ощущаю, все, кого я ощущаю их в себе. Это мои, на самом деле, мои собственные килим. Я никого не могу вне себя ощутить. Если я ощущаю кого-то, миллионы, миллиарды людей, я ощущаю в своих килим это, эти образы. И я их вижу в себе, в мере исправленности или неисправленности каждого вот этого вот образа. Это очень важная тема восприятия реальности. Чем больше вы будете над этим думать, тем больше вы обнаружите, насколько это дает вам ключ ко всем проблемам. И вы тут увидите потрясающие вообще открытия себя, мира и всего. Если в мире относительно, если все в мире относительно, и та реальность, которую мы видим на самом деле, не существует, то насколько реальна наука Каббала и сам Лайтман? На это я уже ответил. Что значит реально? Реально – это то, что есть в моих кли. А что значит реально? Я никогда не могу измерить то, что нету в моих килим, в моих ощущениях. Я никогда не могу измерить, что это вот есть во мне, а это есть вне меня. А в чем я измерю, если это вне меня? Я же должен это ощутить, я должен это осознать. Значит, в чем-то я это ловлю. Поэтому такого вопроса не существует. Каждый из нас существует только в своем внутреннем кли. И вне его, вне этого желания получить, вне желания получить, ничего не существует. Свет ощущается в этом желании, вот это и есть наш мир. И больше ничего. А вокруг это называется ацмуто. Как это по-русски? Суть. Как? Сущность, что ли. Даже не знаем, как сказать. Сущность. Да. То есть нечто, что является корнем, что является источником того, что появились мы и так себя ощущаем. Но и это взгляд на себя и на корень, и на ощущение, он тоже исходит все равно из наших представлений. А вне себя не ощущаем никогда. Никогда имеется в виду до абсолютно полного исправления. А затем, говорят так каббалисты, намекают, что существуют такие ступени, когда человек, когда он обретает полное подобие Творцу, настолько сливается с ним, что начинает понимать его суть. Уже самого Творца. Но это ступени, о которых даже не говорится в каббалистических книгах, потому что о них нет слов говорить. Все наши слова, они находятся до уровня мира Ацилут. Буквы находятся, начиная с парцуфа Абавыима, с парцуфа Бины мира Ацилут. И ниже. А здесь говорится о конструкции, которая находится выше. На это у нас даже нет слов. У нас нет образов, подобия тому, что там есть выше. Но и до этого дойдем. Бывают жизненные ситуации, в которых я совершенно не знаю, как поступить. Какой выбор сделать? Может ли Каббала помочь мне понять, на что же мне опереться? Конечно, нет простого ответа на такой вопрос. Как поступать каждый раз в жизни? Я советую так. Поступать в жизни как можно ближе к свойствам света. Тогда вы входите в подобие, вместаясь с природой, и никогда не проиграете. Никогда не проиграете. То есть ближе к отдаче. Не вопреки своей среде, которая там может быть неизвестно какая, а в разумных пределах, рамках вы все-таки должны уравновешивать себя так, чтобы быть как можно чаще и как можно ближе к свойствам света. Минимальное присутствие в нашей жизни, но гарантированное до перехода Махсома, гарантированное в материальном отношении, насколько это возможно, и все остальное в максимальном равновесии с природой, которая отдает, в которой существует только сила отдачи. И последний вопрос. Нет ли в планах Рава Лайтмана посетить Россию? Я думаю, что нам надо с вами сделать конгресс. Проще всего его сделать где-то в Одессе. И в ближайшее время, как мне кажется, это где-то в октябре месяце. А затем в феврале месяце сделать здесь у нас в Израиле. У нас очень дорого сделать большой конгресс, если это не февраль месяц. Февраль месяц у нас просто мертвый сезон. И тогда у нас есть возможность найти хорошее место и дешевое место. Есть у нас один из наших учеников, у которого есть гостиница, хорошая пятизвездочная гостиница в Иерусалиме. И он готов нам дать ее просто по очень-очень удобной для нас цене, которую каждый сможет оплатить. Буквально несколько десятков долларов, что-то там такое. Поэтому нам надо будет подождать с этим до февраля месяца. А пока до февраля месяца, если есть возможность, желание, то можно было бы сделать конгресс в Одессе. Где-то в середине октября. Так что вот эти планы могут сбыться. Ехать только в Москву, только в Питер, еще куда-то. Надо что-то делать такое общее. Так что давайте попробуем так собраться. Вот это то, что я могу вам сказать о себе. Еще в каких планах? Не знаю. Очень много планов, в том числе относительно других стран, у меня отменяется. Очевидно, будет необходимо все-таки ехать в конце сентября и в начале октября тоже в Мексику, потому что там в Монтерее будет происходить огромный международный конгресс, и у меня там заготовлено серьезное выступление, мне предлагают, я не могу от этого отказаться, просто там собираются очень серьезные люди, через которые, возможно, что-то еще можно как-то протолкнуть в мир. Ну и все остальное, это просто наша постоянная такая кропотливая работа в себе, в группе и в распространении вокруг себя. На этом я, пожалуй, закончу сегодняшнюю с вами беседу. Это не беседа была, в принципе, это мой речитатив, что ли. Вы мне отправляйте вопросы. Возможно, у нас появится возможность взаимно отвечать и переспрашивать без накладок больших. Это зависит от наших техников. Я согласен на это. И в ближайшие месяцы я не собираюсь никуда уезжать. Так что в это время, по воскресеньям, я с удовольствием буду встречаться с вами. Будьте здоровы, до свидания.